подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахуст, а так само удельники нашей сегодняшней гутарки – это старейший аналитик Центру новых идей, был дипломат Павел Муцукевич. Павел, привитание!
Добрый день!
И политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карпалевич. Валер, привітаю.
Привітаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это дипломатичная инициатива Беларуси, которая особилась в листе министра Макея, ну и ее наступство. Министр замежных справ Владимир Макей 6 красовика накировал в развяз и некоторым міністром замежных справ Украины в развязу лист, в яким пропоновал обновить диалог. В этом листе утримлювались формулировки, которые, ну, скажем так, гучать диссонансом с тоном белорусской пропаганды, формулировки, которые могли не сподобаться, мовчим, в Москве, в Кремле. Праз 8 дзён гэты ліст, скан этого ліста, быў апублікаваны у твітары журналіста «Радыё Свабода», майго калегі, Рікарда Юзлік. Павел, вось наколькі такой спосаб абыходжання з дыпламатычнымі дэпешамі агульна прыняты, калі вы в развязі хацелі адмовіць ці сказаць, што вы, Менск, окей, Лукашенко повинны еще все это сделать, как мы обновили диалог. Чему не отказали так по дипломатичным же каналам, а сделали так, как сделали? Что это означает?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ, но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный. Ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «El País», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там выкладание было. Выкладание.
Да, 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 да. Пересказ содержания. Поэтому... То есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно, сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет или уже почти двух лет. То есть с точки зрения риторики Владимира Макея в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вы и некоторые иншие назиральники писали про то, что нема на что различивать Лукашенко, нема на что различивать Макею, при том, что робит Беларусь, что робил Беларусь, да речи, что робил официальный Минск, мается в увазе и репрессии, и переслед громадянской супольности, ну и удел в войне, фактичный удел. Про який диалог, як би хто з ним буде розмовляти, він нелегітимний і так далі. Ну, з одного боку так, а з другого боку, ну, от у нас перед очима досвід Венесуели. Там, як би, все було ще більш прозристо. Був обвещений президент. Заходні країни обвестили, що президент цієї країни зовсім не Мадуро, а Гуайдо. Його в такій якості приймали в всяких високих кабінетах. Ну, і, грубо кажучи, де зараз Гуайдо? А коли спотребилося, коли з'явився більш серйозний ворог в образі Росії, то висвітилося, що як бы венесуэльская нафта потребна, каб заместить российскую. И, як той казал, вы будете смеяться, но Мадуро керавник этой країни. И с ним про эту нафту и разговаривают. Так вот, в этом смысле never say never. Николи не будут разговаривать ни с Макеем, ни с Лукашенко. Правда?
Политицы николи не кажи николи. Политицы здараются все. Але я привел тут як бы больш близкий для Беларуси досвід относин Беларуси с Заходом после Крыма, после 14-го года. Я згадваю, што пасля таго, што адбылося ў 10-м годзе, калі была разгромлена апазіцыя, калі некалькі дзясяткаў палітзняволеных з'явілася, і тады вельмі жорсткі быў дыпламатычны, палітычны, ідэалагічны канфлікт Беларусі з Захадам пасля 10-го года. І таксама ўсе аглядальнікі, ну не ўсе, а абсалютная большасць аглядальнікаў казала, што Захад не будзе, не пойдзе на дыялог з гэтым рэжымам. Вось. Але здарылася нешта такое, што потым назвалі чорным лебедзем. Я маю на ўвазе Крым, Донбас, 14-й год, умяшанне Расіі ў канфлікт з Украінай, жорсткі канфлікт Расіі з Захадам. І тут Беларусь скарысталася гэтай сітуацыяй, пачала працэс размарожвання, і ён вельмі размарожвання адносін з Захадам, і ён вельмі паспяхова пайшоў. То бок, вось я думаю, што цяпер афіцыйны Мінск спрабуе паўтарыць гэту гісторыю, паўтарыць тое, што было тады. Вось, то бок сёння роль Крыма і Донбасу выконвае вайна Расіі ў Украіне. То бок зноў прыляцеў чорны лебедзь, і гэты чорны лебедзь можа паламаць усе, так сказаць, ранейшыя трэнды і парадыгмы. Але прынцыповая розніца паміж тым, што адбываецца сёння, і тое, што было ў 14-м годзе, яна ёсць. У 14-м годзе Беларусь заняла пазіцыю фактычна нейтралітэта ў канфлікце Расіі з Захадам, ў канфлікце Расіі з Украінай і спрабавала адыграць роль міратворца. Наколькі гэта роль удалася, іншая справа, але дзякуючы гэтаму Беларусі ўдалося размарозіць сітуацыю з Захадам. Сёння сітуацыя прынцыпова другая. Сёння Беларусь адзіны саюзнік Расіі. Сёння Беларусь не нейтральная дзяржава. Сёння Беларусь фактычна ўдзельнік агрэсіі супраць Украіны. І як бы афіцыйны Мінск не адкрэшваўся ад гэтага, вось на Захадзе лічуць менавіта так. Таму пакуль Беларусь не паспрабуе дыстанцыравацца ад Расіі і заняць некую пазіцыю падобную на тую, якая яна занимала у 14-м, 15-м, 16-м, 17-м году. Ну и додаток до этого не пошли вызволять политвязнев. Я не веру в то, что может отбыться некий серьезный диалог. Контакты некие, ну так, или не более за то.
Павел, вот вы как раз опошним часом писали про то, что Беларусь повинна, тех было бы добро, коли бы она это сропила, все ж таки неким чином дистанціонувалася ад гэтай вайны, ад свайго ўдзелу ў гэтым, скоснага, вот літаральна, дарэчы, здаецца на гэтых выходных, і зноў самалёцікі ліцелі з Баранавічу на Львову балазе блізка. І зноў жа з беларускай землі. Так, большая частка, значная частка, выглядая все-таки войск из Беларуси российских, вывели. Але як вывели, так и увели. Это чисто оперативное меркование, где так остается. А вот, на ваш погляд, какие как бы, практичные передумовы того, как все-таки Беларусь на это решилась? Покуль мы бачим, что Лукашенко поехал в Благовещенск, и там, значит, Буча, это британская спецоперация, украинцы на Россию хотели напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, магчыма, так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем отворотное, как бы, робится, говорится. Вось на ваш погляд, якія перадумовы? Можа быць, просто час яшчэ якбы не прыйшоў. У тым сэнсе, што магчыма Лукашэнка просто чакае, калі сітуацыя на полі боя больш праясніцца. Ну, калі, умоўна кажучы, Расія пачне прайграваць ужо. Зусім. Тады якбы ён і зробіць тое, што Павел Мацукевіч раіць. Ну а пока не прайгравае, таму вот права. Британские спецслужбы рассказывают, что я вам расскажу, вот мне Ник и Майк.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие, белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о региональной ситуации в Европе, не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то, мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или, в принципе, ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси. И так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея. Хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко – это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то как бы и не хотелось лично мне. Белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. То ли вы памятаете, то ли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года. Раз два года после выборов 2010 года Беларусь под санкциями. И был некий визит болгарского чомусьці министра замежных справ, який пропоновал некую формулу погоднення, формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей, який гэты злив, ну, как бы разборил схему. И в этом смысле погоднение могло на самом речи отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зарабил как бы не Евразвяз, а пылные люди в Евразвязи. Разумело, есть хардлайнеры, есть софтлайнеры, они были тогда, они были и зараз. И вот это злил теперешнего письма Макея. Это позиция Евразвязу на ваш погляд. Те пылных людей, пылных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супер. Может, его развяз весь и не супрать, а вот вы супрать, и мы пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы отмечаете, что так и было?
В том-то и дело. Владимир Макей, насколько я понимаю, отправил, во-первых, циркуляр. То есть письмо, аналогичное письмо примерно такого содержания ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел, Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
Может я так быть, понимаю, что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который бы передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь возможны разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Александру Лукашенко звонил президент Франции Макрон. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свое какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно, абсолютно нет.
Валер, а зараз да вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про которые уже сказал Павел, что, значит, заходние дипломаты занимаются фашизмом, и вот яны фашисты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем, что эти размовы не зазумели, тяжко вогуле зазуметь, как яны могут заниматься фашизмом. Ну, фашисты в Беларуси знищали людей сотнями тысяч. Яких сотен тысяч людей дипломаты не знищают, навод коли бы хотели. Что тычется, скажем, санкций, коли как бы удавать такую метафору, то их вводят не дипломаты, а их ураны. Дипломаты выполняют то, что им со своей ответом ставит собой. И тем не меньше, вот Тимовчима, что вот это вот эскапада про фашистов, дипломатов фашистов, значит, это такие отказ на то, вот нас покрыли. Мы Макеев заручили, вот он лист послал, так сказать, хотел по-хорошему. А с ним по-плохому, ну, поху фактически дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, как вашим дипломатам зараз. Вашим дипломатам фашист у нас. Так? Нет?
Ну, як, якости гипотезы можно разглядать это, как отказ Лукашенко на это злил, эту информацию про письмо. Про лист Макея. Але я б хотел бы звернуть увагу, что это звыклая риторика, в принципе, Лукашенко на адрес Захаду на пошлых месяцев. Лукашенко ж не церемонится у приклеивания ярлыков. Слово мерзотника в относинах до политиков Захада, до политиков, до керавництва Литвы, керавництва Польши, керавництва Евразвязу. Это настолько звыклое. Ну, а теперь слово «мерзотники» заменили на слово «фашисты». Разница есть, певная, але риторика Лукашенко не является чем-то принципово новым. Коли бы досюль Лукашенко был некий лояльный, некие, так сказать, были такие миролюбивые жесты у бок Заходу, а теперь раптом, так сказать, он понес со словом фашиста, это был бы диссонанс. Тут диссонанс с письмом Макея, с листом Макея на адрес Брюсселя. Это саправды диссонанс. А вот диссонанс с попередними выказываниями Лукашенко на адрес Захаду, я тут особливого диссонанса не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лечите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на кон дипломатов я не памятую, что их называли фашистами. И обвинувачивали в фашистской деятельности. При этом, коли говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власне, ничего Лукашенко зробить не может. А вот дипломатам можно. Можно створить вельми кепские умовы. Может привести до того, что вугле их не будет. Как уже американская амбассада фактично вся откликанная. Вот вы лечите, что это нечто новое, и какие это будет наступства? С другого боку, Лукашенко вот я бы обозначил. Мы вам расскажем. Ну, может, и не расскажем. Уже вот так кинул. А протягу, мовчима, это и не будет. И не будет иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистами?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация, используются очень широко. И, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года. Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии и тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов,
да. Тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место и факт, что эта история...
То есть вы не думаете, что в практическом плане у заходних дипломатов зараз почтутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну, то есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы «Германия», «Великобритания». Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы... представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим, что по поводу и без нацисты, фашисты, и геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Ось, и казав, что там ось, на Украине там белорусских громадян, там гости, которые на фурах, дальнобойщики, как их называют, звичайно, там их арештовали, и вот Лукашенко погрожал, что тут вот амбассада есть. Так что мы можем тут и так само некие такие заходы, подобные на то, что робить по Украине с белорусскими громадянами. Так что погроза на адрес дипломатов, ну, это же становится уже некой такой, знову же, звыклой традицией Беларуси.
Валер, а зараз вот все ж таки про дилеммы, какие связанные, ну, с космос связанные, с листом, с позиции Беларуси, махчимы. Тут возникает такой один вариант. Лукашенко просто полная марионетка Путина. Это, ну, Салтыков-Шилин. Вот. Что ему загадали из Москвы, то и он сделает. Путину надо будет белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполнил заказ. Не надо будет, ну вот 53 дня уже было не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенком разговаривать бессенсовно, ну, как с Пушилиным, Захар. Другий вариант. Лукашенко все ж таки має некую автономию. Лукашенко от Лукашенки что-то залежит. И он все ж таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все ж таки має место другий вариант, то позиция Захода, от позиции Захода, от поводзянаў Захода, штосьці залежыць, бо на Захадзе выдатна разумеюць, што Лукашенко і сам крэўна не зацікаўлены ў тым, што беларускія войска пайшлі воюць. Таму што калі яны пайдуць воюваць, ну, он уже будзе цалкам прывязаны да этой расійскай вайсніцы. Ён ведае настроі беларусаў. Што это войска будзе рабіць, куда оно пабежыць, ці стасца, ці на Менск пойдзе. Что будут робить россияне, может быть, поставят генерала некого замест его, такого капризного. Тут, ну, и в этом смысле на Западе могут разважать. Ну, так он сам, как бы, зацикавлен в том, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут ни при чем. Мы не хотим оскоромиться с увязем мязим. Хай он отстоивает свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Захад может, как бы, подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бог? Те не. Як иде, так иде.
Ну, первое, вассал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. В сярэднявеччы паміж сеньёрам і васалам былі адносіны дамоўленасці. І кожны меў адзін перад другім некія абавязкі і некія правы. Ось, і таму васал – это не самы горшы варыянт. Што тычыцца аўтаноміі Лукашэнкі, так, Лукашэнка мае аўтаномію. Вось наконт таго, каб вывесці расійскія войскі з Беларусі, вось тут я думаю, што на гэта паўплываць Лукашэнка не можа. А вось аддаць ці не аддаць загад беларускім вайскоўцам удзельнічаць у вайне, вось гэта ад Лукашэнкі залежыць. Вось, і таму, я думаю, пэўная аўтаномія ў яго ёсць. І звярніце ўвагу, вось Лукашэнка ўсяляк адмаўляе ўдзел Беларусі ў гэтай вайне апошні час. Вось, ўсяляк кажа, не, мы не ўдзельнічаем, это ўвогуле не наша вайна. Што было б немагчыма, калі б Лукашэнка быў поўным слугой, і ён бы наадварот ганарыўся тым, што беларускія войскі як бы ўдзельнічаюць, Беларусь ўдзельнічаў у гэтай вайне. Насамрэч Лукашэнка гэта адмаўляе. Другое пытанне, ці можа паўплываць Захад на дзеянні Лукашэнкі па дыстанцыяванню ад Масквы. Я думаю, вельмі невялікім дыяпазоне. Вось, ва всякім разе, у цяперашні момант, калі Лукашэнка пакуль не дэманструе некага жадання сапраўды дыстанцыявацца ад Москвы. Калі б Лукашэнка пачаў нешта рабіць у гэтым кірунку, і як бы адказ на гэта атрымаў некі жорсткі ціск, публічны ціск з боку Москвы, ну, магчыма, у гэтым выпадку Захад неяк бы стаў бы рэагаваць хаця б на ўзроўні рыторыкі, нешта казаць пра абарону беларускай незалежнасці. Вось. Ну, а ў той сітуацыі, якая цяпер, калі рыторыка Лукашэнкі абсалютна прарасійская і антызаходняя, вось, калі з тэрыторыі Беларусі сапраўды лятаюць самалёты і ракеты у бок Украіны, то калі колькасць палізняволеных павялічваецца, а не памяншаецца, то у такой сітуацыі як бы спрабаваць неяк гуляць з Лукашэнка, ну, я думаю, што асаблівага сэнсу для Захаду не ма.
І ваш адказ. Мы гаворым менавіта пра цяперашнюю сітуацыю. Mm-hmm. Калі войскі адышлі ад Києва, з іншых рэгіёнаў больш канцэнтраваліся ў Донбасе перад магчымай як бы вырашальнай бітвай. Вот в гэтай канкрэтнай сітуацыі Захад можа неяк паўплываць, паспрыяць вот, як бы, для рэалізацыі вашага, скажам, плану, назавім яго так, вот, дыстанцыянавання. Ці можа быць, наадварот, як бы некія высілкі Захаду могуць только пагоршыць сітуацыю. Бо зараз Лукашэнка як бы не дыстанцуецца, зыходзячы са сваіх як бы інтарэсаў. І Пуцін гэта разумее. А як толькі за яго спіной, як бы, нават цень Захаду, ага, здрадні, дапамаглі табе твае ляхі, Васіка. Вот. Тобто, можа быць, Захад, калі ён будзе как-то дэманстраваць сваю як бы зацікаўленасць у той ці іншай пазіцыі Мінску, ну, это толькі пагоршыць сітуацыю. І в этом сэнсе, як бы, вот эта эпоха Макеев, ну, это одинае, что можно зрабіць, не пагаршаючы нават ситуацию. Все-таки можно как-то посприять.
Ну, я думаю, можно. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое или в чем состоит возможное оружие Запада? Это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможности Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макрона, пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет, и Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер, а нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як далей будут разгортвацца падзеі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода». Дякую, да пабачэння.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добры день, это Ганна Соус, я витаю у Праской студии политика, былого амбассадора, былого министра, былого директора Купаловского театра, теперь керовника Народного антикризисного керовництва Павла Латушко. Добрый день.
Витаю вас.
Вы теперь у Празе, приехали сюда из Бухенвальду. Я коротко перекажу, что там отбывалось. Там была жалобная импреза до годовины вызволения концентрационного лагеря. Белорусский бок, запрошение белорусского боку было откликано про удел Беларуси в войне России супроть Украины. И вы представляли Беларусь, и был снятый червоно-зеленый стяг, и был вывешен национальный стяг Беларуси. Это все скончилось в вынику криминальной справы супроть вас. И, ну, про это мы крыху позднее поговорим, и заявой немецкого амбассадора в Беларуси про это. Давайте начнем с початку, как это все отбывалось, и насколько символично было то, что в Бухенвальде бел-червоно-белый стяг висел от Беларуси.
Ну, прежде всего, хочу сказать, что это была инициатива самого фонда Бухенвальда, конституционного лагеря, который был освобожден в 1945 году. Именно этот фонд занимается памятью жертв тех ужасных событий исторических 1945 года. И они приняли решение на заседании своем, что будет невыносимым для них присутствие официальных представителей России и Беларуси на данном мероприятии. В последующем поступило приглашение. В этом приглашении было написано, что они предлагают принять участие, в том числе зачитать один из фрагментов клятвы узников Бухенвальда представителям гражданского общества Беларуси, России и Украины и возложить венки. И на венке, как было написано в приглашении, будет национальная ленточка бело-красно-белого цвета, которую они сами инициативно и заказали. В последующем при подготовке церемонии выяснилось, что флаг на флагштоке, флаг Лукашенко, нынешний, к сожалению, государственный флаг, и было предложено поменять этот флаг на бело-красно-белый флаг. То, что произошло. Потому что это флаг свободной Беларуси, флаг новой Беларуси, это наш исторический символ. Я считаю это очень важным решением фонда, и, конечно же, мы, как демократические силы, это абсолютно поддержали. Последовавшую после этого реакцию Министерства иностранных дел Беларуси, ну, можно было спрогнозировать. Я сразу сказал, что последуют ноты, последует приглашение и вызов послов. С чем я не соглашусь. Первое. Важно знать, что флаг БССР был создан в 1951 году, еще во времена Сталина. Флаг бело-красно-белый, как мы знаем, это флаг Белорусской Народной Республики. И один из создателей этого флага, Клавдий Душдушевский, он являлся узником концентрационного лагеря во времена Второй мировой войны за то, что спасал евреев. И говорить о том, что это флаг связан с нацизмом, это абсолютная ложь, абсолютная неправда. Вот реакция немецкого посла меня удивила.
Вы дипломат,
удивила.
Как раз я хотела и запытаться про реакцию вас, дипломата, на реакцию немецкого дипломата в Беларуси, когда он фактично выбачился перед представниками Александра Лукашенко, так званными «ябатьками».
Я считаю уже не как дипломат, а как политик ошибочными действия посла Германии в Беларуси. Фактически это была акция, организованная пропагандой, организованная либеральной демократической партией Гайдукевича, насколько я понимаю. Туда были свезены фактически лица, участвовавшие в этой акции, пропагандистские каналы, на которых показываются демократические силы Беларуси как преступные силы, когда нас показывают с виселицами на шее, с петлей на шее, когда говорится о том, что в Украине действуют нацисты, о том, что российские войска являются войсками освободителей, и в этот момент выходит посол Германии и приносит извинения. Может быть, он извинится за 1120 политических заключенных, которые сидят в тюрьмах. Может быть, мы услышали голос посла Германии в защиту 50 тысяч арестованных, задержанных в Беларуси. Может быть, мы слышали его голос осуждения, то, что ракеты летят со стороны Беларуси в Украину, убивают мирных украинцев, танки заходят через государственную границу. Может, мы слышали его осуждение, самолеты, вертолеты, которые стартовали и убивали украинцев. Я такого голоса посла Германии не слышал. Поэтому меня вызывает это удивление. Я надеюсь, что правительство Германии должным образом отреагирует на это, потому что здесь существует непоследовательная политика. Мы знаем о том, что правительство Германии еще до войны рассматривала вариант направления нового посла Германии с вручением верительных грамот Александру Лукашенко. И у меня были на этот счет встречи в Берлине. Германия ведущая страна, сильная страна, политически и экономически. И ей необходимо, наконец-то, занять четкую, ясную и однозначную позицию.
Давайте протягнем, поговорим про то, коли представники белорусской демократичной супольности у разных международных мероприемствах, перемовах представляют Беларусь, так? Это отбылось у Бухенвальде. Ти магчыма, калі беларускія демократычныя сілы представляли беларускі бок, ну, больш шырока, у тым ліку, напрыклад, на перамовах Росіі і Украіны. Напрыклад, ну, во всяких іншых міжнародных вельмі важных сустрэчах.
Я думаю, здесь необходимо нам для себя принять принципиальное решение, в каком качестве мы будем представлять Беларусь на этих переговорах. Да, конечно. На сегодняшний день мы понимаем, что Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Он узурпировал власть, использовал для этого силу подавления всех протестов, прав человека, свобод человека, и удерживает эту власть силой. И он не представляет интересы Беларуси. Он является марионеткой, он используется Кремлем именно в интересах. Ведь то, что он поддерживает войну в Украине, это нарушает Конституцию, договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Это не соответствует интересам белорусского народа. Поэтому говорить о том, кто мог бы потенциально представлять Беларусь на этих переговорах, конечно же, демократические силы. И такой вариант нельзя исключать. Но все же демократические силы – это нечто общее такое, не, может быть, не оформленное в виде институтов. И я вновь ставлю вопрос о том, о чем мы говорим в протяжении этого полутора лет, что необходимо принимать решения и создавать национальные органы власти, как органы, представляющие реальные интересы белорусов. Это сложное политическое решение. Это политическое решение, которое сегодня может быть реализовано, к сожалению, за пределами Беларуси, но это является основой для того, чтобы могли в будущем обеспечить сохранение независимости и развитие государства Республики Беларусь. Это важное, важнейшее политическое решение, которое нужно принимать. Если мы его не примем, значит, мы будем находиться в этом процессе очень долго и надеяться на то, что ситуация решится сама.
Александр Лукашенко не признан международной супольностью легитимным президентом. Тем не меньше, у его силах паслаць, не паслаць войскі ва Украіну. Ну і выглядаю ў сувязі з гэтым, ён і выступае, магчыма, можа будзе выступаць і хоча выступаць і мець нейкую ролю, нейкае слова ў працэсе перамоваў ці вырашэння расійска-украінскага ваеннага канфлікту ці вайны Расіі супраць Украіны, больш слушна будзе сказаць. Ну вот як вы на гэтую дылему глядзіце, ну паколькі ў сілах дэмакратычных сілаў на такіх магчымасцяў няма уплываць на ўвод ці не ўвод войска, уплываць на вот гэтае рашэнне.
Ну первое, што мы делаем, мы сейчас начали специальную кампанію Punish Putin's Puppet. Мы говорим о том, что Лукашенко является марионеткой Путина, и эта кампанія была начата в Лондоне, появился ряд публикаций, также в итальянской прессе. Мы доводим эту позицию всем министерствам иностранных дел. Народное антикризисное управление инициировало рабочие консультации с максимально широкими числом, количеством министерств иностранных дел. Так консультации уже состоялись на уровне министров иностранных дел Швеции, заместителя министра иностранных дел Чехии, министра по делам Европейского союза Чехии. В ближайшее время состоятся консультации замминистра иностранных дел Литвы, Латвии, Люксембурга, многих других стран. Франции прошли буквально вчера со специальным представителем министра иностранных дел. Это все для того, чтобы донести позицию демократических сил Беларуси на то, что происходит сегодня в нашей стране, донести позицию, что Лукашенко является в соответствии с международным правом соучастником в агрессии, потому что предоставил территорию Беларуси для нанесения ракетных военных ударов по Украине. Он фактически обеспечивает полностью логистически всей военной инфраструктурой, материальным обеспечением. Нам поступила информация, что сейчас даже в этой ситуации, когда напряженная была ситуация в Киеве, были предоставлены даже боеприпасы со складов вооруженных сил Республики Беларусь. Это реальное подтверждение того, что Лукашенко является соагрессором. И разделять ответственность Путина и Лукашенко было бы в этой ситуации ошибочным. Это была бы стратегическая ошибка, которую сделал Европейский Союз в 2020-м, руководствовался ею в 2021 году, и ее нельзя повторить именно в этот период. Следующее, чем мы занимаемся, народное антикризисное управление, это наш проект оккупация. Мы рассматриваем Беларусь как временно оккупированную территорию и оккупированную не военным путем, но контроль над территорией утрачен. А на территории Беларуси находятся вооруженные силы Российской Федерации. Мы знаем, как они ведут себя и в Гомельской области, и в Брестской области. Они не подчиняются законодательству Беларуси. Лукашенко не может давать им никаких указаний. Сегодня фактически Беларусь находится в состоянии временной оккупации. Признание этого статуса гарантирует территориальную целостность Беларуси и дает нам очень серьезные аргументы требовать не снимать санкции с Российской Федерации до тех пор, пока вооруженные силы Российской Федерации не опустят территорию Беларуси. Мы прекрасно понимаем, что внутренние протесты при наличии российских вооруженных сил в Беларуси будут гораздо более сложными, они будут трудно реализуемыми. Поэтому это один из ключевых моментов, которые мы сейчас занимаемся. Лукашенко должен сидеть на скамье подсудимых, так же, как должен сидеть на скамье подсудимых режим, представитель режима России.
Вы говорили только что про отказанность Александра Лукашенко за то, что Беларусь предоставила свою территорию для российской военной агрессии. Шмат говорится с початку войны про и коллективную отказанность белорусов, про коллективную вину. Шмат спрэчек вакол гэтага ёсць. Як вы на гэтае пытанне глядзіце?
Это цяжкое пытанне, бо з аднаго пункту гледжання, конечно, прызнанне Беларусі часовай акупаванай тэрыторыі азначае, што фактычна можна стаяць на пазіцыі, што кампенсацыі, якія будуць выплачвацца Украіне з боку Расійскай Федэрацыі, Беларусь можа пазбегнуць выплаты гэтых кампенсацый. Але я не хацеў бы сёння казаць пра матэрыяльна. Калі пагібаюць людзі, калі забіваюць людзей, дзетак, жанчын, просто украінцаў на тэрыторыі Украіны, ці можам мы пра гэта думаць. Але, канешна, зразумела, ёсць разуменне калектыўнай адказнасці беларускага народа. І таму нам было вельмі важна не дазволіць, каб войскі Беларусі ўвайшлі на тэрыторыю Украіны. Я характарызаваў гэта тады, гэта будзе гістарычнай катастрофай для адносінаў паміж беларускім народам і украінскім народам. І нельга дапусціць гэта. Нават тое, што войскі не ўвайшлі, мы ўжо бачым наступствы, на вельмі негатыўныя, крытычныя наступствы, бо ў Украіне ініцыюецца, напрыклад, перайменаванне станцыі метро, адмаўляецца права вывучэння беларускай літаратуры, адмаўляецца прызнанне дыплома аб адукацыі. Тут таксама, я бы сказаў, трошкі непаслядоўнасць пазіцыі, бо трэба перад усім раздзяляць дзеянні рэжыму Лукашэнкі, бо гэта не вайна Беларусі, гэта не вайна беларусаў, гэта вайна рэжыму Лукашэнкі. гэта вайна рускіх і Расіі, бо там большасць падтрымлівае менавіта Пуціна ў гэтых дзеяннях. Большасць беларусаў не падтрымлівае. І не толькі маўкліва, але таксама і праз дзеянні, праз фактычна створаны, можа, мы палітычна не заявілі аб гэтым, нацыянальна-вызваленчы рух. Бо хлопцы беларускія, якія зараз ваююць ва Ўкраіне, гэта частка нашага нацыянальна-вызваленчага руху. Яны змагаюцца за незалежнасць Украіны і за незалежнасць Беларусі. Партызаны, якія выходзяць на рэйк войну. Гэта таксама частка. Кіберпартызан. Гэта валанцёры, якія дапамагаюць тым, хто уцякае, на жаль, павінен выязджаць ў краіны. Гэта самавыдаўніцтва. Гэта акцыі пратэсныя, кааліцыя пратэсных двароў. Гэта выведка, народная выведка. Мы зараз уже трымалі такі інстытут, вельмі цікавы і хвала тым людзям, якія гэта робіць. Гэта ўсё разам фактычна ўже нацыянальны вызваленчы рух. Можа, ён не акрэслены ў такім велізарным маштабе, але тое, што мы павінны рухацца ў гэтым накірунку, я перакананы. І гэта таксама разам з урадам у выгнанні палітычнае рашэнне, якое трэба прыняць дэмакратычным сілам.
Вы гаворыце пра ўрад выгнанні, так?
Так.
Гэта бэта?
Я лічу, што гэта вельмі важна, бо калі мы кажам пра палітычныя сістэмы і магчымасці зменаў палітычнага ладу ў Беларусі з дыктатуры на дэмакратычны лад, калі мы кажам аб прызнанні дэмакратычных сіл па-за межамі Беларусі, павінна ўзнікнуць дуалізм улады. Калі няма дуалізму улады, хто можа ўдзельнічаць у перамовах па гарантыях бяспекі ад імя Беларусі? Лукашэнка, якія гарантыі ён будзе дабівацца? Ён будзе дабівацца гарантыі толькі самавыжывання, дзеля таго, каб захаваць сваю узурпаваную ім жа ўладу. Ён не будзе дзейнічаць у інтарэсах Беларусі. Калі ўзнікае інстытут улады, урад у выгнанні, гэта значыцца, можна ставіць пытанне. Можна ставіць пытанне шырэй блакавання ўсіх магчымых кантактаў знешнепалітычных рэжыму Лукашэнка, выключэння з міжнародных арганізацый. Гэта рашэнне, якое пераспела, не тое, што наспела, яно павінна быць прызнана, прынята. З другой стороны, мы знаем о том, что буквально несколько дней назад Маккей, реализуя указание Лукашенко, разослал во все министерства иностранных дел Европейского Союза, США, Великобритании письмо, в котором он говорит о том, что то, что Беларусь является участником этой войны в отношении Украины, является инсинуацией. То есть режим Лукашенко не спит, он использует каналы разведывательных служб. Первый этап – это разведка, потому что дипломаты не разговаривают. Мы знаем, что режим все-таки находится в изоляции. И они выходят на коммуникацию, пытаясь доказать Западу. Нет, мы здесь ни при чем. Территория, летели ракеты. Да нет, это не мы. Мы как будто весь Запад ослеп, как будто они закрыли глаза. И когда я говорю представителям, не буду называть каких уважаемых стран, что Лукашенко сам признался, что первый ракетный удар был нанесен с территории Беларуси 23 февраля в 23:00. И для них это вызывает удивление. Я задаю вопросом. Что делают дипломаты западных стран Беларуси? Что делает посольство Германии в Беларуси, когда их посол выходит и извиняется? За что? Как он информирует госпожу Бербак, министра иностранных дел? У меня вопрос. Когда мне один министр иностранных дел рассказывает, мы сохраним здесь посольство Беларуси для того, чтобы получать информацию о том, что происходит в Беларуси. Вы правда понимаете что-то в дипломатии? То есть вас белорусские дипломаты режима будут информировать о том, что происходит в Беларуси? Ну тогда вы будете слепыми и глухими. Дипломаты западные, проснитесь. Повторяется стратегическая ошибка, которая совершалась из пятилетий лет. Я был в этом процессе. Я знаю, как это происходит. И вы сейчас покупаете эту фиктивную монету со стороны Лукашенко. Это недопустимо.
Тебе отрывается этим разом снова начать гандаль политвязнями и частково.
Да, это тот тезис, который...
миротворчей этой карты.
Я отвечаю на ваш вопрос. В соответствии с теми данными, которые мы получили в ходе заседания Совета Безопасности на прошлой неделе Лукашенко, мало того, что он поручил разведку, поручил Маккею выходить на все внешнеполитические ведомства, прозвучало слово «политзаключенный». Лукашенко хочет повторить историю торговли с политическими заключенными. Я признателен, например, Министерству иностранных дел Чехии, которые четко мне сказали, что их политика не поменяется. Два года они отказались от контактов, и они имеют очень четкое, реальное понимание того, что происходит в Беларуси. Верим ли мы в историю, что Лукашенко завтра освободит 1120 политических заключенных? Я не верю. верю, что я хотел бы, чтобы Статкевич и Бабарико были свободными, чтобы Тихановский был свободным. Поверьте, мне как политику, просто как человеку, было бы настолько это важно, мне было бы легче, я не знаю. Это просто те поплечники, которые были бы вместе, и мы могли бы бороться. Но верю ли я в это? Нет, потому что я не верю Лукашенко, он не сделает, он будет этого бояться. Мы верим в то, что 600 неправительственных организаций он восстановит. Когда Маккей сказал, мы закроем, уничтожим все гражданское общество. И вы сейчас читаете письма от Маккея, а посол Германии ходит к Маккею регулярно, каждую вторую неделю. И с ним ведет какие-то конфиденциальные переговоры. Вы верите в это? Я не верю. Мы можем представить, что он разрешит политическим партиям действовать, что у нас выборы будут проходить на конкурентной основе. К сожалению, среди демократических сил Беларуси есть тоже часть, которая пытается продать Западу идею. Давайте снизим градус отношений с Лукашенко. Давайте попробуем договориться. Давайте придем к 2025 году и пойдем на выборы. Кто верит в то, что после того, когда еще вчера мне звонят из Минска, и человека вызывают в КГБ за подпись за Бабарико на списках, когда собирали, кто верит в то, что в 2025 году белорусы подпишутся и не будут бояться за альтернативного кандидата? Я не верю. Так вот, я говорю западным политикам, давайте исходить из базовой оценки этой ситуации, что возможно, что реально, что нет. Это нереально. Исходя из этого и строить стратегию.
Ці чуваць галасы беларускай дэмакратычнай супольнасці? Ці чуваць ваш голас?
Ну, мы делаем все, чтобы это было слышно. Мы коммуницируем. Как я сказал, я направил письма всем министрам иностранных дел и предложил провести оперативно, в самые ближайшие дни, рабочие консультации на уровне внешнеполитических ведомств, для того, чтобы донести им эту позицию. Непонимание в белорусском обществе неравнозначности оценки действий Лукашенко. То, что мы не видим, что не заводится тезис, что Лукашенко является соучастником этого преступления. Да, в определенных документах Европейского Союза при принятии первичных пакетов санкций 2 марта, Европарламент, если не ошибаюсь, 3 марта было это прописано, но опять же это было прописано не так, как должно быть. И вопрос, что за этим следует? Вы вступаете в эту коммуникацию или нет? К сожалению, есть такие сигналы. Я надеюсь, что это только сигналы и на этом все растворится, что вот эта иллюзия того, что возможно с Лукашенко о чем-то договориться, она просто, ну, просто не будет востребована. Потому что, ну, слишком уже много уроков показала история на примере и Беларуси после 2020 года, да не только, гораздо раньше, и Украины в сегодняшние дни, что нельзя заниматься самообманом. Фактически западные политики должны, наверное, может у нас поучиться, как бороться за демократию и права человека. Ведь демократия и права человека, свободы, они стоят. Стоит. Европейский Союз должен за это платить? Наверное, да, потому что для них это принципиальные ценности. Белорусский народ чем платит? И украинский? Жизнями, здоровьем граждан, которых убивают, которые сидят политически заключенных. Европа боится заплатить деньгами, она дискутирует все время. Так может быть, мы хотим платить жизнями? Нет. Европа хочет платить деньгами? Тоже нет. Но понимаете, какая разница? Философия в чем разница? Ценностная и материальная. Так может быть настало время, Европа, чтобы мы вас научили, а что такое ценность?
Павел Павлович, я хотела запытаться про вас. Ці вы лічылі колькасць крымінальных справаў, якія супраць вас заведзеныя? Колькасць рэпрэсіўных захадаў супраць вас, супраць вашай сям'і ў Беларусі?
Ну, у меня таблички у таким покойчике, где я працую в Варшаве, скончились. Я уже не вешаю додатковых. Там 5 было. Зрозумело, что зараз уже 8 прилетело. Зрозумело, что эта справа криминальная сувязь со стягом. Я могу так только ведать, что я уже сведком заявляемся по этой справе. Але мы там были у 2 представники демократичных сил. Зрозумело, что сведком, типа подозреваемым уже керовництво этого фонда. И со сведку, как я было и справа по координационной раде, стал обвинувачным, так, типа подозреваемым. Тому могу это продуглеживать. Ну, относительно дочки мы ведаем, что есть криминальная справа.
Моемость ваша.
Да, моего двоюродного брата, так само криминальная справа, и он является политичным зневоленным. Моемость, да, пошним часом я не хочу просто, как я заплатил за это, коля 3 миллионов долларов. Ну, что я не могу забрать?
Кому я надо ссылаю гэты сігнал?
Дзяржаўным служачым. Зразумела, тут, дарэчы, шмат палітыкі пытаюцца, якім чынам дасягнуць таго, што ўсё ж такі вось дзяржаўныя службоўцы, разумеючы, што адбываецца сёння ў Беларусі, як паводзіць сябе рэжым, што ён ужо перайшоў усе межы, ўжо колькі разоў перакрочыў чырвоныя лініі, каб яны перайшлі на бок народу. Я кажу шчыра, 80-90% дзяржаўных служачаў яны на нашым баку. І я ведаю з камунікацыі, столькі званкоў пасля вайны, калі пачалась, калі Лукашэнку ўвайшоў, гэта не было за апошні год, не было. Яны пачалі камунікавацца, але яны баяцца. Яны не пойдуць, таму што яны бачаць прыклад. У тым ліку мой, Астапінкі, іншых, калі за актыўную пазіцыю ты ў плечы дастаеш што? Крымінальную справу пазней, маёмасць пазней, родныя, блізкія. Не самыя, канешне, і рэжым гэта скарыстоўвае. Але ці будзе гэта запозна? Можа, канешне, позна. Мы хацелі б, каб чыноўнікі раней адрэагавалі. Хутчэй за ўсё, яны публічна выступяць толькі тады, калі сотні тысяч беларусаў зноў выйдуць на вуліцы Мінска.
А як працуюць цяпер беларускія амбасады ў свеце? Вядома, што практычна ніякіх беларускіх пытанняў грамадзянаў Беларусі там не вырашаюцца. Што вам вядома з вашых крыніцаў, з вашых кантактаў? Што цяпер, якая атмасфера ў амбасадах, што яны робяць, што яны не робяць, ну і ці амбасады гэта?
Они полностью изолированы, нет никаких коммуникаций политического характера, экономические связи просто прекращены. Ни один инвестор не будет инвестировать сейчас в Беларусь. Мы знаем, что релокация бизнеса осуществляется. Да, один из проектов, который ведет тоже наша команда, это уже третий, я называю, Народное антикризисное управление, это не цента на войну. Да, мы предлагаем бизнесу не уходить из Беларуси, мы предлагаем бизнесу прекратить, приостановить отношения с Беларусью, когда через налоги они финансируют Лукашенко и финансирует весь этот военный, силовой аппарат подавления, в том числе войну в отношении Украины. Это то, что мы можем помогать Украине теми средствами, инструментами, о которых я говорил. Поэтому посольства не занимаются экономикой, не занимаются политикой, не занимаются культурой, потому что никто сейчас не будет помогать и быть партнером, не станет посольство. Фактически это выполняются консульские функции. Опять же, мы знаем, что белорусская диаспора, новая, молодая, которая выехала сейчас, она во многом ограничена и не готова идти в посольство, потому что опасается преследований и задержки в оформлении документов. Мы поэтому стараемся находить где-то здесь среди правительств Европейского Союза большее понимание, как решать проблемы белорусов. К сожалению, мы видим, что это тоже очень сложно. Реакция не совсем адекватная, однозначно. Это тоже наша проблема, это тоже вызов, что 20-й год забыли. Мы что, забыли, что белорусы до сих пор сражались и сражаются? Да? Это к европейским политикам. Простите, что я сегодня обращаюсь, но я уже не дипломат, я политик, поэтому я имею право у них спросить, как человек, имеющий 8 уголовных дел, одно из которых смертная казнь, я имею право задать этот вопрос от имени Виктора Бабарика, Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского, я имею право, они не могут, я могу, и поэтому я у них спрашиваю, почему такое отношение к белорусам в Беларуси, где же ценностное понимание прав человека и свобод? Посольство, ну что, у меня вопрос к Андрею Дапкюнусу, послу в Вене, который был моим другом, который является одним из родственников Янки Купалы. А чем он занимается сегодня? Он занимается обеспечением независимости? Я спрашиваю многих дипломатов, я разговаривал с несколькими послами, это мой привет Макею. С несколькими послами я разговаривал, как началась война. Все мне сказали, ну понимаете, Павел Павлович, мы сейчас занимаемся тем, что защищаем независимость страны. Как вы защищаете, когда войска российские стоят в территории Беларуси, когда уничтожена весь имидж, вся репутация белорусского народа, государства Республики Беларусь, что вы защищаете? Делайте так, как сделала Наталья Хвостова, консул в Генеральном консульстве в Мюнхене. Вот это поступок. Она женщина, мать, одна, но она сделала этот шаг. А вы просто словаки.
Апошнее пытание до вас. Что вы верите теперь? Что дае вам надею?
Я моцны чалавек, я дзякую Богу, дзякую майму бацьку, які выхаваў мяне такім, маёй маме. Я вытрымаю. Я веру ў перамогу. Вы же бачылі, мы сёння сустракаліся таксама з беларусамі ў Чэхіі і размаўлялі, і я казаў, што я буду змагацца, наколькі хопіць сілаў, здароўя, я буду змагацца, бо калі не я, то хто? Я не выключны. Я один из тысяч, из миллионов. один. Кожны з нас павінен змагацца. Я веру ў тое, што Беларусь мае добрыя перспектывы, як незалежная, свабодная, вольная, дэмакратычная краіна на мапе ў Еўропе. Як сказалі мне сёння адзін сябар, ён сказаў: «Ну мы же такая унікальная краіна. У нас такое унікальнае месца знаходжання». Ну, на жаль, Караткевіч калісьці ў каласах пад серпом тваім сказаў: «Да будзе ў вас самае горшае ў свеце начальства». Я веру ў тое, што будзе ў нас и краина, и держава, и лепшее начальство. Может, не самое, але, напевно, лепшее.
Дякую велике. Гостем «Свободы» сегодня был политик Павел Латушко, керовник Народного антикризисного керовництва. Дякую велике.
Дякую вам.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свобода».